программа «Цена победы».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Как всегда в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Мы с марта уже месяца по понятным причинам ведем ее в дистанционном режиме. Я Владимир Рыжков и Виталий Демарский.
Повтор программы.
И сегодня у нас очень интересный гость и, на мой взгляд, очень интересная тема. Я сразу хочу представить нашего гостя. Это Андрей Георгиевич Забродский, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, один из ведущих ученых Санкт-Петербургского ленинградского физтеха имени Иоффе. Он в течение ряда лет возглавлял этот институт. Я прочитал, Андрей Георгиевич, что вы начинали вашу научную деятельность вместе с Жоресом Алферовым довольно давно уже. Вот. А тема у нас очень интересная. Недавно мне в руки попалась вот эта книга. Она называется «Победа одна для всех». Это очень интересный сборник статей самых разных авторов на самые разные темы, связанные с историей Второй мировой и Великой Отечественной войны. И меня заинтересовала статья под общей рубрикой «Институты Академии наук СССР фронту», где, в частности, два физтеховца, Николай Калачевский и Андрей Забродский, рассказали о том, чем занимался институт физтех ленинградский и чем занимались его ученые в годы блокады. И оказалось, я вот, Андрей Георгиевич, многое из этого не знал, оказалось, что проводилась громадная работа, научно-техническая, военно-техническая, по продовольствию, по помощи дороге жизни и так далее. И мне показалось, что вот очень важно, если бы вы не только на страницах этой книги рассказали аудитории об этой огромной работе ленинградских физиков, но и в нашей программе «Цена победы». Поэтому огромное вам спасибо, что вы нашли время для разговора. И, может быть, первый вопрос, Виталий, если ты позволишь. Вот как я понял из вашей статьи...
Могу не позволить.
Да, как я понял из вашей статьи, когда началась война, и летом, и ближе к осени 41-го года фашисты довольно близко, уже почти вплотную подошли к Ленинграду, то ваш знаменитый институт был разделен. Часть сотрудников отправилась в Казань, но часть коллектива осталась в Ленинграде. Вот давайте, может быть, об этом немного расскажем. Как вообще работал институт вот с первых дней войны?
И вот чисто организационной точки зрения.
Да, чисто организационно, да.
Я, извините, Владимир, хотел бы только маленькую поправочку внести. Николай Николаевич Калачевский, директор ФИАНа, это другой.
ФИАНа, да, прошу прощения. Да.
Он рассказывал про ФИАН, я рассказывал, значит, вот, про физтех. Уже до войны созданный в 1918 году физтех был одним из ведущих научных центров не только СССР, но и мира. Но надо сказать, что первые 20 лет своей истории он не входил в состав Академии наук, а он входил в состав наркомата тяжелого машиностроения и, вообще говоря, обязан был вести работы оборонного значения. И он их вел на самом деле, и вот во время войны эти работы сыграли очень важную роль в решении оборонных задач. Я попытаюсь вот с вами сегодня в беседе какие-то вот аспекты, так сказать, этой деятельности тоже затронуть. Но в частности, до войны была сделана система размагничивания военных кораблей. Она была нужна для того, чтобы предотвратить использование неприятелем магнитных мин, которые особо опасны для крупных кораблей и реагируют на изменения вблизи себя магнитного поля. А поскольку корабль он намагничен, он на стапелях уже намагничивается, когда его создают, потом плавая в магнитном поле Земли, то вот присутствие корабля, оно приводит взрыватель к тому, что мина взрывается. И, собственно говоря, он действует, этот взрыватель, как стрелка компаса. И надо было научиться бороться с этим оружием. Одновременно работы велись в Англии, велись у нас в физико-техническом институте. Была сделана система размагничивания, которая так и получила название система ЛФТИ, система Ленинградского физико-технического института. Ну, там идея очень простая. Вот взрыватели этих магнитных мин были настроены на так называемую вертикальную компоненту магнитного поля, вот направленную вот так или так. Ну, а чтобы скомпенсировать, достаточно создать поле противоположного направления, которое можно, значит, очень просто, школьники даже это знают, расположить виток с током в перпендикулярной плоскости и пропустить по нему нужный ток по часовой стрелке или против, и тогда создастся магнитное поле, компенсирующее вот это вот магнитное поле корабля. Ну, на словах все просто. На самом деле работа заняла 3 года. Система была принята моряками и принята на вооружение. Когда, как у нас всегда в стране бывает, планы не выполнялись, и до войны был размагничен лишь один линкор «Марат». Вот. И, так сказать, вот боевое крещение, эта система, так сказать, прошла при переходе нашего флота из Сталина в Кронштадт, когда из 250 с лишним кораблей 20% было, погибло.
Это знаменитый переход.
Да, от налетов авиации. Но ни один из кораблей, вот, размагниченных вот этими нашими учеными, не подорвался на немецкой мине. И вообще, во время всей войны система продемонстрировала удивительную надежность. Не было ни одного случая, чтобы вот в рабочем состоянии бы подорвался корабль. Хотя аналогичная система была у англичан, они потеряли 6 кораблей, значит, на магнитных минах. Вот. Но проблема началась еще из того, что на флоте не было вот такой службы создано. И кроме физтехосов никто не понимал, как вообще все это делать, как с этим работать. И вот была создана такая команда из 24 ученых физико-технического института во главе с Анатолием Петровичем Александровым. Их разделили на группы по флотам.
Это тот самый Александров, который потом стал...
Да. Вот он потом станет президентом Академии наук. И знаменитый Игорь Васильевич Курчатов, отец нашей атомной водородной бомбы, вот летом 41-го года придет к нему и скажет, что дорогой Анатолиус, так он ее называл, я наставляю на время войны вот занятия ядерной физики и вот перехожу в твою вот эту самую команду. И Курчатов руководил Севастопольской бригадой размагничивания, которая размагничивала корабли на Черноморского флота. А война, кстати, началась с того, что немцы забросали вот этими магнитными минами бухты Севастополя и вот Финский залив, рассчитывая, что флот они запрут на базах. Вот в Ленинграде и в самом Севастополе. Поэтому задача была архиважная для того, чтобы практически флот начал боевые операции. И вот эта работа велась по всем флотам и флотилиям, даже на Волжской флотилии бронекатеров велись эти работы. Они, кстати, сыграли очень важную роль вот с началом Сталинградской битвы. Кстати, страна чуть не потеряла вот будущего отца своего ядерного термоядерного оружия Игоря Васильевича Курчатова уже по окончании этой работы. В конце 41-го года эту всю бригаду, эту всю, значит, команду Курчатова должны были эвакуировать в Поти, и их погрузили, значит, вместе с другими на три баржи самоходных, которые должны были идти вдоль берега Крыма в режиме постоянной радиосвязи. Ну, 2 капитана приняли под козырек и вот так вот пошли в режиме радиосвязи. Немцы их тут же запеленговали, вызвали авиацию и потопили. А 3-й капитан, вот представляете себе, человек все-таки насколько как бы опыт и сознание, так сказать, вот сыграли важную роль. Он плюнул на этот приказ и пошел на юг в направлении Турции. И только когда увидел Синопские горы, повернул налево на Кавказ. И вот спас для страны и мира выдающуюся физика Игоря Васильевича Курчатова. Вот. И до войны же была сделана еще одна система радиолокации. Может быть, вы слышали, что с появлением авиации в годы Первой мировой, которая уже доставила много проблем воевавшим сторонам, значит, возникли вопрос, как же эффективно с ней бороться, и прежде всего, как, вообще говоря, понимать, что самолеты приближаются. Ну, их ловили элементарно на слух. Просто вот такие аппараты, типа громкоговорители, они внешне выглядели, располагались, значит, вот на возвышенных местах. И приближение самолетов за несколько, значит, десятков километров можно было вот таким образом уловить. Но скорость распространения звука на 350 метров всего достаточно маленькая. С увеличением скорости авиации это, так сказать, стало создавать большие проблемы. И вот в 1934 году в физтехе проходит совещание под руководством Абрама Федоровича Иоффе ведущих ученых в области радиотехники, и принимается решение о создании системы радиолокации, которая бы работала на электромагнитных волнах. Причем делали одновременно импульсную систему и систему на непрерывных сигналах. Вот импульсная система в итоге и пошла на вооружение в работу, которую делал физико-технический институт. Она была сдана, принята на вооружение в 1939 году. Была сделана вот такая знаменитая система «Редут» с дальностью обнаружения 150 километров. Надо сказать, что немцы не знали, что у нас есть такие комплексы, а ими, к сожалению, смогли укрыть только Ленинград и Москву. Остальные города не были прикрыты. Например, вот тот же Сталинград стерли бомбежками просто с лица земли. А вот город наш уцелел. И более того, наверное, вы знаете, что от авианалетов город потерял порядка 8, там, может быть, 10 тысяч всего населения, в то время как от артиллерийских обстрелов погибло около 40 тысяч. Ну и миллион, это все мы знаем, около того примерно от голода. И, значит, вот эта система раннего обнаружения, она сыграла очень важную роль, но все это было сделано до войны. Вот с началом войны, значит, действительно происходит резкое реагирование российской науки на вот этот вызов, который бросила нацистская Германия в стране. И предприятия начинают работать уже не 8 часов, а 11, включая исследовательские институты. Тематика гражданская практически уходит. И летом 1941 года принимается решение об эвакуации физтеха. В августе двумя эшелонами 70 человек во главе с Абрамом Федоровичем уезжают на эвакуацию в Казань. Это 8 лабораторий из 18. А 103 человека остаются работать вот в Ленинграде, который через несколько лет оказывается в блокаде. И блокадным директором физтеха становится Павел Павлович Кобека. Ну, его так вот мы и называем в истории института «блокадный директор». Он сделал исключительно много. Понимаете, если бы вот тогда существовало звание «почетный гражданин города», ну, конечно, Павел Павлович должен был бы всяко стать вот таким гражданином. И для института, и для, значит, города он сделал чрезвычайно много. Ну и, значит, первое, кстати, что он сделал, он реорганизовал систему лабораторий. То есть всякий научно-исследовательский институт состоит из лабораторий. Так во всем мире, так вот и у нас в стране, и так было тогда. Но он закрывает лаборатории, вместо них открывает мастерские, которые начинают выполнять заказы для нужд фронта. Ну, в частности, вот чтобы как бы вы получили представление, что это были за...
Сергей Иванович, извините, то есть это означает, что институт не только занимается наукой, но и занимается и производством фактически, да, вот в этих мастерских?
Он занимается,
да?
Прикладной наукой. Понимаете, он занимается прикладной наукой, но вы задаете правильный вопрос. Практически он занимается производством. И это вот это вот занятие, эту работу облегчил тот факт, что физтех, я вам говорил, до 1938 года был в системе наркоматов, не в Академии наук, и у него были прекрасные,
отраслевым он был, да?
Прекрасные связи, да, с отраслевыми предприятиями Ленинграда. Кроме того, половина физтеха – это военнообязанные, они ушли на фронт, в основном в дивизии народного ополчения, которая, в общем-то, как-то так без особого эффекта, так сказать, там просуществовали, потом были расформированы. Так вот, Павел Павлович Кобека организовал систему из этих мастерских.
Андрей, а расскажите вот эту историю, которая меня поразила, как он очищал масло.
Да, да. Ну вот смотрите.
И ведь у вас ведь погиб только один сотрудник в годы блокады, да. Ну, в том числе благодаря
причины,
этому.
Две причины, да, две причины было, значит, для этого. Значит, ну, во-первых, организовав мастерские, наши сотрудники стали получать паёк по рабочим карточкам. Это сразу удвоило, да, вот эту вот норму. Это был важный момент. А второй момент состоял в том, что Павел Павлович, обходя свое хозяйство, вот доставшееся ему, значит, вот, нашел запасы краски и олифы. Собирались ремонтировать здание, запасли вот эту краску, олифу, и они стояли бесхозными. Ну, а он, будучи физхимиком, составил, значит, разработал довольно простую технологию очистки этого масла до такой степени, что его можно было употреблять просто как пищевую добавку, пищевой продукт. Но по калорийности эта добавка была больше, чем вот весь тот паёк, который работники получали. Они получали 60 миллилитров вот этого очищенной олифы, вот этого масла в неделю. Вот. И это действительно их здорово поддерживало. информацию передали, вот был такой комитет, сделан при горкоме партии комитет, который занимался внедрением в интересах фронта разработок. Причем многие фистеховцы работали в этом комитете, ну и Иофьев, в частности, Семенов до эвакуации, потом вот уже Павел Павлович Кобека, Наум Моисеевич Рейнов. И в частности, значит, вот сообщили в этот комитет, что есть такие технологии у нас, так собирали со всего города вот эти масла, краски и чистили в фистехе, потом отправляли обратно, ну, тем, у кого их забирали. То есть таким образом поддерживали и другие организации, не только вот сама.
Но это наверняка спасло жизни тысячам людей.
Да, да. Значит, вот была такая мастерская по очистке масел и бензина. Была мастерская, которая занималась размагничиванием кораблей. Вот я вам сказал о том, как размагничивались надводные корабли, а подводные размагничивались, просто их загоняли в док, создавали обмотками внешнее магнитное поле и меняли его как бы полярность, то есть перемагничивали этот самый корабль несколько раз. После этого он терял свою намагниченность на несколько месяцев, ну, подводной лодки в частности. Вот такие станции размагничивания были около Финляндского вокзала, там, в Кронштадте. И вот эта группа наших фистеховцев, которая работала на Балтийском флоте, на Северном флоте, ну, в общем-то, вот они дислоцировались в физико-техническом институте и поддерживали с ним связь. В частности, дочь Авраама Федоровича Иоффе, Валентина, она тоже принимала участие вот в работах по размагничиванию.
Значит, Георгиевич, извините, Андрей Георгиевич, а какая-то связь была между двумя вот составляющими института, между Казанским и Ленинградской? Да, какие-то общие работы, и как она поддерживалась? Это ведь очень трудно было.
Связь была очень такая трогательная. Ну, во-первых, вот в Казанской группе, значит, благодаря инициативе Абрама Федоровича Иоффе было собрано продовольствие, и вагон с продовольствием был отправлен в блокадный Ленинград. Как бы была просто, ну, как бы такая вот помощь, как бы продовольствием. А с другой стороны, в 1942 году начинают разворачиваться работы по бомбе, а значит, запасы урана, которые были в фистехе, они там и были, в Ленинграде. Оборудование, которое было, которым было завезено для, значит, циклотронной лаборатории. Кстати, это тоже замечательная история. Значит, была построена крупнейшая в Европе, она должна быть, циклотронная лаборатория. И как раз газета «Правда» в номере 22 июня, ну, который, естественно, набирался раньше, 21-го, она сообщала, что вот в Ленинграде, в фистехе открыто вот это здание самого большого в Европе циклотрона, похожий на планетарий. Ну, и оборудование завезли. Вот оно все было в блокадном Ленинграде, поэтому во время войны, когда это оборудование понадобилось Курчатову, значит, оно было эвакуировано на большую землю и участвовало, ну, помогло ему быстрее как бы продвинуться на начальном этапе работы после того, как там уже в Москве была создана его лаборатория номер 2, куда вошли все те фистеховцы, с которыми он работал раньше вот, в Ленинграде.
Я вообще, Андрей Юрьевич, понял, что вот ваши ленинградские фистеховцы – это была вообще костяк команды Курчатова,
да,
по созданию бомбы.
Да, да, совершенно верно. И, понимаете, не только костяк команды, но, я бы сказал, так сказать, интеллектуальный центр. Если вы возьмете результат потом в виде почетных званий, значит, вот 5 человек были удостоены, трижды удостоены звания героя социалистического труда за бомбу, и все эти 5 работали в фистехе, все 5. Вот, и Курчатов, Александров, Зельдович, Харитон и Щелкин. Вот это вот как бы все бывшие фистеховцы. Курчатов, кстати, полжизни до 44 года проработал в фистехе, вторую половину вот в институте своем уже, значит, который сейчас носит его имя. И, кстати, Игорь Васильевич после войны, когда уже разворачивался вовсю атомный проект, он подключил к активному участию там физико-технический институт, настоял, чтобы, несмотря на тяжелое послевоенное время, было закуплено новое оборудование для циклотронной лаборатории. Ее запустили в 1946 году. Она нарабатывала оружейный плутоний, то есть работала на бомбу. В институте занимались разделением изотопов урана. это тоже нужно для, для, значит, атомной бомбы. Один из директоров физтеха, Борис Павлович Константинов, разрабатывал технологию уже получения ядерной взрывчатки для водородной бомбы. Это было уже позднее. Но, значит, вот связь тесная сохранилась. И у меня даже есть отдельная тоже работа Курчатов и физтех. Понимаете, вот она такая трогательная связь и трогательное взаимоотношение Игоря Васильевича Курчатова и значит, Абрама Федоровича Йоффе. Они даже не похожи на отношения ученика и учителя. Просто Йоффе сильно уважал Курчатова за огромную работоспособность, умение сплотить коллектив, организовать его работу, выложиться 100% для реализации какого-то проекта. Вот. Ну и вообще, надо сказать, вот этот военный период, он нам дает примеры организации работы, которые мы, к сожалению, утеряли. Вот этот проектный принцип, да, когда в основу кладется конкретная цель, значит, создается команда, так сказать, она материально обеспечивается, ставится цель, конкретное время, она достигается. Понимаете? И причем военный период еще поражает тем, что эти цели были достигнуты практически без каких-либо финансовых ресурсов, на одном энтузиазме, героизме людей, просто вот на их воле. Если возьмете вот Ленинград, то у большей части его населения была главная и очень важная задача просто элементарно выжить. Вот у ученых физтеха была задача не просто выжить, а помочь победить фронту, понимаете? Вот я хочу сказать вот по поводу вот этих мастерских. Еще есть несколько примеров, менее известных. Ну, вот есть пример с дорогой жизни.
Да, вот я как раз хотел вас спросить. Мне кажется, это одна из самых ярких историй, как физики Ленинграда обеспечили жизнеспособность дороги жизни, причем буквально в первые месяцы, да, когда только по льду Ладожского озера пошли первые грузовики. Давайте расскажем об этом поподробнее.
Давайте, да. Значит, вот в конце 41-го года заработала дорога жизни по льду Ладоги, и начались странные аварии, когда достаточно легкие машины проламывали лед, а тяжелые, наоборот, в общем-то, проходили. И, в общем-то, это думали даже, что диверсанты какие-то работают, диверсантов не нашли, вот обратились к ученым физтеха и сообразили, что дело в каком-то резонансном разрушении льда. Чтобы заняться исследованием этого вопроса из подручных средств, ну, буквально вот то, что нашли на улице, в основном на территории физтеха и вот находящегося рядом политехнического института, из чугунных оград, были созданы приборы, которые получили название прогибографы. Они мерили прогиб льда, ну, только не статический прогиб, а колебания, значит, вот. И с помощью этих прогибографов, да, прогибограф был устроен просто. Бросался якорь на дно, а на льду устанавливался, значит, самописец, который мерил, да, надвигалась струна между рамой на льду и вот этим якорем. И когда лед колебался, карандашик, чернила нельзя было использовать, чтобы был мороз, вот карандашик на ленте самописца рисовал кривую этих колебаний, но а лента приводилась в движение такими фрагментами, деталями от телеграфных аппаратов. То есть все было подручно. Вот на телеграфе взяли эти катушки, да, все сделали своими руками. Но, правда, не хватало рабочих, какие-то ученые стали там к станкам. Было изготовлено 56 таких прогибографов, представляете, за время войны, и практически из ничего.
Вот когда вы сейчас говорили об этих замечательных прогибографах, да, все, трудно даже произнести их. Ну хорошо, они регистрировали это, но это же нельзя было исправить. Это просто как некий прогноз для тех, кто шел по дороге жизни, да, для автомобилистов.
Ну, не совсем так. Исправить можно было. Потому что, смотрите, результаты этого исследования оказались вот в чем. Волна распространяется подо льдом со скоростью примерно 35 км в час. Поэтому если машинка едет вот с такой же скоростью по льду, то происходит резонансное разрушение льда. И как раз вот с такой достаточно большой скоростью ездили легкие машины, а тяжелые, там, доверху нагруженные, так сказать, они ехали потихонечку. Поэтому аварии происходили с более легкими, в частности, с машинами, груженными людьми, потому что люди тоже были истощенные в Ленинграде люди, и это был не тяжелый груз.
То есть водителям было запрещено ездить со скоростью 35 км.
Еще даже круче. Значит, были сделаны графики, значит, была обозначена вот эта скорость, было обозначено расстояние, интервал между машинами, потому что резонанс устроен так, что, значит, источником является каждая отдельная машина. И волны, созданные колебания разными машинами, взаимодействуют между собой. Поэтому было определено минимальное расстояние между машинами в колонне, минимальное расстояние между колоннами. Учли особенности трассы, потому что где-то она проходила недалеко от берега, и там еще была интерференция с отраженной от берега волной. Кроме того, интерференция от расположенных в толще воды каких-то так, крупных объектов. Вот, то есть это было настоящее исследование. Ну а в результате на трассах регулировщицы и водители знали, с какой скоростью, с какими интервалами должен двигаться автотранспорт. И это железно выполнялось и
отслеживалось. Я даже боюсь спросить, да. Даже боюсь спросить, чтобы вы сейчас засмеете меня, конечно. Это примерно то же самое, что когда вот по мосту запрещают там ходить в ногу солдату. О, ура!
То есть это было не просто какое-то теоретическое исследование, а это позволило вообще минимизировать риск аварий. Я даже прочитал у вас в статье, что даже когда лед был всего 10 сантиметров толщиной, благодаря вот этой системе работа дороги жизни продолжалась.
Да, в апреле 42 года она функционировала до толщины льда 10 сантиметров. Но представляете себе, когда идешь по льду 10 сантиметров, он даже тебя чувствует. Идет там полуторка, там груженная, там, да, и это еще как чувствуется. Но тем не менее, значит, вот аварии были вот эти вот сведены к минимуму. Но самое интересное, что вот эта вся деятельность с прогибографами, она дальше получила развитие. Дело в том, что перед частичным прорывом блокады в январе 43-го года, ну и тем более вот при уже окончательном прорыве в 44-м году, было важно перебросить воинские части по льду в достаточно большом количестве, да, и надо было понимать предельные возможности льда. И опять же, благодаря вот работе этих наших специалистов с прогибографами, было установлено, что по льду могут идти даже танки. И шли, вы удивитесь, тяжелые танки КВ, но это был самый тяжелый наш танк вот времен Отечественной войны, но, правда, на всякий случай башню там откручивали, она легко съемная, и он ее тащил сзади на бревнах там за собой. А, значит, была проложена, значит, дорога, такая свайная железная дорога по льду. И свайная железная дорога была и в 43-м году, и в 44-м. В 44-м, когда накапливались силы в районе Горска, их надо было в Кронштадт перебросить быстро. Вот там была построена вот такая железная дорога. И самое последнее применение, это уже не в нашем регионе вообще, это под Кёнигсбергом, где надо было по льду тоже перебрасывать технику. Вот эта работа была востребована последний раз в начале 1945 года.
И... Андрей Георгиевич, мы сейчас сделаем короткий перерыв. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Андрей Георгиевич Забродский, сотрудник знаменитого ленинградского Санкт-Петербургского физтеха. У нас сегодня очень интересная тема. Это ленинградские физики в годы блокады, в годы Великой Отечественной войны. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы» в нашей виртуальной студии. Как всегда, мы ведущие, Владимир Рыжков, я, Виталий Дымарский. И у нас сегодня замечательный гость Андрей Георгиевич Забродский, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник, если я не ошибаюсь, физико-технического института имени Йоффе в Санкт-Петербурге. Андрей Георгиевич, вы до недавнего времени, вы же в течение нескольких лет возглавляли институт, да?
Еще? Да, с 2003 по 2008. 2018.
15 лет, ни много ни мало.
Да, году было столетие как раз физтеха, вот мы торжественно отметили. Но перед этим я уступил место пост директора своему преемнику. Вот, жалко, немножко не удалось доработать на посту директора, но ничего.
Понятно. Ну и вот мы говорим о работах ученых и самого института имени Иоффе во время войны, и в частности во время блокады в самом Ленинграде.
Повтор программы.
Я еще в вашей статье прочитал интереснейший факт, особенно актуальный для 2020 года, о том, что фактически в физтехе был создан первый антибиотик.
Да, совершенно верно.
Потому что массово... Вот я не очень понимаю, что такое газовая гангрена, но вот у вас написано, что очень много людей погибало от газовой гангрены, потому что не было антибиотика. А пенициллин был только-только изобретен англичанами, и в Советском Союзе его не было. Вот да. Расскажите о создании антибиотика. И вот меня немного удивило, что антибиотик почему-то был создан в физтехе, не в каком-то там медицинском академическом вузе, а именно у вас. Вот какая связь между физиками и антибиотиками?
Газовая гангрена, значит, это бич уже Первой мировой войны, а тем более Второй. Вот эта война окопная, да, когда, значит, микробы, возбудители ее попадают, значит, в рану, и болезнь развивается моментально. Причем спасти можно человека от смерти, вовремя сделав ампутацию. Видите, совсем не дешевый способ, но если ее вовремя не сделать, то он просто умирает, потому что дальше уже практически и ампутация не помогает. И действительно, в стране не было своего антибиотика. Кстати, вот в 1942 году, если не ошибаюсь, работы были начаты на большой земле и потом привели к тому, что у нас уже к концу войны появился свой антибиотик. Но Ленинград – это своя история. Значит, вот в 1944 году, значит, Черчилль подарил Сталину какое-то количество вот этого антибиотика, пенициллина, а он часть отправил в Ленинград, который уже к этому времени был освобожден как бы от блокады. Вот. Но в Ленинграде был свой, вот о котором вы говорите, наш, точнее, вот этот антибиотик, препарат П. Но никто не знает, почему вы назвали П, он никакого отношения к пенициллину не имел. Зато в физтехе работал известный такой физхимик Семен Ефимович Бреслер. Значит, вот Семен Ефимович был эвакуирован в Казань. И представляете, вот насколько мысли людей вот там, вот вы говорили, был вопрос о связи, да, вот человек в Казани, у него свои задачи, своя работа. Он пишет своей сотруднице Марине Владимировне Гликиной, которая осталась в блокадном Ленинграде, письмо, где излагает историю Первой мировой вот с этими, с этой газовой гангреной. Пишет, что вот есть, в принципе, пенициллин, вот это изобретение Флеминга, но в России, значит, его нет. Но он читал в 1940 году работу американского ученого Хугерхайда о том, что можно произвести аналог этого пенициллина из почвенных бактерий. И вот он пишет ей, что «Марина, если сможешь, найди в Ленинграде, разыщи штамм вот этих вот бактерий и попытайся вывести культуру». Самое поразительное, что вот в этом блокадном, голодном Ленинграде осенью 41 года Марина Владимировна смогла таки найти в Институте сельскохозяйственной микробиологии штамм вот этих нужных, вот этих почвенных микробов, притащила его в физтех, их размножили, сделали культуру и в конце 41 года отчитались вот перед комитетом. Я говорил, что был такой комитет, который координировал все работы в интересах фронта, что у нас есть такая возможность, в принципе, в ближайшем будущем сделать аналог пенициллина и провести клинические испытания. Тут же вот этого блокадного директора, эту Марину, вызывают в Смольный и говорят, у нас нет времени ждать, потому что раненые умирают тысячами от заражения, от того, что начинается вот эта газовая гангрена. Вот вам Ивако-госпиталь, номер 1140. Это крупнейший был Ивако-госпиталь, который располагался в Александро-Невской лавре. И там, пожалуйста, доводите уже до ума, так сказать, свою эту сыворотку противогангренную. Ну и примерно за год они довели это дело уже до клинических испытаний, и смертность от газовой гангрены в блокадном Ленинграде упала в два раза. Представляете, тысячи людей были спасены. Вот. Но мне потом было интересно.
То есть они это сделали, извините, Андрей Георгиевич, то есть они это сделали, не имея еще даже вот этого пенициллина, который потом уже подарил
да,
там Черчилль.
Это просто да, был другой путь.
Ну, вашу разработку можно считать первым антибиотиком отечественным?
Ну, я думаю, что по времени да. Другое дело, что ну, как бы в производство пошла та разработка, которая была сделана на большой земле, поскольку она делалась по заданию правительства, там была включена в планы. И просто это было сделано раньше, как говорится, из подручных средств, да, методом еще этого американского ученого Фугерхайда. Вот. Но свою функцию она выполнила. Значит, вот мне как-то долго было непонятно, почему же все-таки не она пошла в массовое производство, но потом как-то, когда стало мне доступно уже больше информации, я понял, что просто все, что делалось в блокадном Ленинграде, оно так и осталось историей нашего города. Ну, как бы мало пошло оттуда на большую землю. Хотя вот я сейчас хочу рассказать об одном примере, который таки пошел, и в виде даже не какой-то разработки, а в виде реального кабеля. Значит, когда началась война и сильные морозы в 1941 году ударили, стали выходить из строя кабели, которые были задействованы в системах автоматического привода зенитных пушек. Они были сделаны из английского полистирола, который наших российских морозов не держал, ну, трескался. И снова обратились к Павлу Павловичу Кобеко. А он до войны сделал свой материал, изолятор отечественный, назывался «Эскапон». Вот у него возникла идея заменить этот английский полистирол на свой вот эскапон. Но поскольку были связи хорошие, он говорил, с предприятиями города, он отправился на завод «Севкабель». И там вот буквально в считанные недели, месяцы была внедрена вот эта разработка. И из блокадного Ленинграда по всем фронтам СССР развозился кабель отечественного производства на основе вот этого самого эскапона, который выдерживал большие морозы. Так что блокадный Ленинград тоже в чем-то помогал и всей стране.
Андрей Георгиевич, мы когда с вами еще до эфира говорили, то мы договорились, да, не говорить, естественно, много о блокаде, но хотели выйти даже за пределы только да. Ленинграда, да, и вообще о работе института во время войны. И раз уж, если мы сейчас, если вы позволите, тогда к этому перейдем, и, конечно, в первую очередь надо вас спросить это участие института ЙОФа в атомном проекте. Да.
Атомная тематика в физтехе появилась в 1932 году. Этот был год, когда были крупнейшие открытия сделаны вот в области ядерной физики. Был открыт нейтрон. Весь мир научный, физический, буквально ринулся вот в эту новую область. Но и возникла такая идея ученых-физтеха, что давайте тоже серьезно займемся этим делом. Абрам Федорович Йоффе создает группу по атомному ядру в физтехе, себя формально делает руководителем, заместителем Игоря Васильевича Курчатова. А Курчатов бросает свое сигнетоэлектричество, которым занимался до того, и переключается вот на ядерную физику. Уже через год физтех проводит крупную международную конференцию в Ленинграде. Вот, и начинаются серьезные исследования. И, кстати, костяк вот, Курчатова создает свою лабораторию, потом отдел. И вот его ближайшие сотрудники составляют потом костяк его вот, вот этого атомного проекта. А незадолго до войны два аспиранта Игоря Васильевича Курчатова, Флёров и Петр Жак открывают явление спонтанного деления ядер урана. То есть, что уран сам по себе, в общем-то, делится. Это было неизвестно. Вот. Игорь Васильевич очень тщательно изучал материалы экспериментов, заставил их даже в московском метро провести эксперименты на большой глубине, чтобы не было никаких там помех и наводок. Вот. А после этого всячески рекламировал результаты работы, но сам при этом отказался быть соавтором, считая, что всю работу вот эти молодые аспиранты сделали сами. Вот. И, собственно говоря, дальше у Игоря Васильевича был период работы по размагничиванию. Это вот вторая половина 41-го года. Но, кстати, он настолько серьезно вообще занимался всеми своими проектами, что за эти полгода он наработал на сталинскую премию. То есть вот по итогам работы за размагничивание 6 физтеховцев во главе с Александровым, ну, включая Курчатова, были удостоены вот этой премии первой степени. А Курчатов возвращается после работы в Севастополе в Казань. Там умирает руководитель броневой лаборатории, и Абрам Федорович ставит его руководить этой лабораторией. Вот. И где-то уже через полгода, во второй половине 1942 года, он начинает ему подбрасывать материалы, которые приходят от нашей разведки, вот, о работах, которые ведутся в Америке. И Игорь Васильевич постепенно становится главным аналитиком, вообще говоря, для вот нашей вот этой вот верхушки о том, что происходит в мире. И вот осенью 1942 года принимается совершенно секретное решение Государственного комитета обороны вот, о работах по, вот, по урану, так они назывались. А эти работы должны были примерно в течение полугода показать, можно или нет говорить о создании ядерного оружия. Ну, просто ответить на этот вопрос. Не само еще оружие создавать, а просто ответить, можно там или нет. Вот. И, собственно говоря, на итогом вот этого периода и было создание лаборатории номер 2. А, кстати, вот эти номера, интересно, они в казанской группе лабораторий. Тоже вся гражданская тематика была заброшена, и возникли новые темы. То есть каждая лаборатория была сделана под определенную тему. Тем всего было 10. И вот как раз было вакантное место вот такой лаборатории номер 2. Она была создана, потом закрыта. И, значит, Абрам Федорович Йоффе назначает одновременно приказом Игоря Васильевича, приказом по физтеху заведовать этой лабораторией, хотя было даже на полгода раньше распоряжение по Академии наук. Игорь Васильевич приглашает туда всех своих как бы ближайших учеников, соратников. И начинаются вот эти работы, которые очень быстро ускоряются. Причем чем больше было информации из-за рубежа, тем быстрее шли эти работы. Ну а когда американцы продемонстрировали же результаты испытаний, и уже вживую этих вот как бы испытаний в Нагасаки и Хиросиме, ну тут уже все закрутилось как бы на полную мощь.
И это уже 45-й год.
Это уже 45-й год.
Но в течение всей войны работа шла над атомным проектом. Да?
Вот, а работа,
Андрей Георгиевич, мне просто любопытно. Вот им была поставлена задача ответить теоретически на вопрос. Теоретически бомба возможна или нет? Они это, независимо от американцев, к такому выводу пришли, Курчатов и его группа, что да, бомбу можно сделать.
Да, понимаете, к этому выводу пришли ученые одновременно во многих странах. Значит, были письма в адрес высшего руководства страны, писал Иоффе, писал академик Семенов. Семенов, кстати, потом он получил премию Нобелевскую за открытие разветвляющихся цепных реакций. Вот реакция вот в бомбе, она такая же, к такому же классу. Значит, писал Флёров, будучи техником, призванным в армию и с позиции там авиационного техника-лейтенанта. Вот эти письма, они известны, и, в общем-то, они и стимулировали вот такой изначальный интерес. Но потом было обращение, значит, вице-президента Академии наук Иоффе и Кафтанова, который возглавлял тогда, так сказать, вот, сообщество университетское, значит, Министерство высшего...
Министерство образования.
Да, да.
А вот. Потом он стал, по-моему, ректором Менделеевского института. Если...
Да, да. И, значит, вот, значит, это письмо было в 1942 году, оно стимулировало соответствующее постановление Госкомитета обороны. Вот то, что я прошу вас еще, чтобы вы отметили, что это был период ужасный для страны, это начало Сталинградской битвы, когда, значит, армия наша отступала, вот все это сжималось, значит, прижималась туда вот к Волге. Казалось бы, ну, подождите там какое-то время. Тем не менее, эта проблема тоже признавалась очень важной. И вот это постановление Госкомитета, оно было принято в октябре, в конце октября 1942 года. Но меня еще там один момент удивил. Первый пункт по реализации был уже с интервалом несколько дней. А именно по доставке оборудования из блокадного Ленинграда в Казань. То есть вот
Понимаете, какие-то вещи были мгновенного практически действия, какие-то решения вопроса, возможно создать оружие или нет, было отложено на полгода. Но ответ в итоге был положительный. И данные нашей разведки сыграли роль. И, понимаете, и наличие квалифицированной группы физиков-ядерщиков, которые смогли во всем этом деле разобраться. Потому что если бы не было вот этой всей предыстории довоенной, то, знаете, это как китайская грамота. Ну, читаешь там вот эти донесения, а что ж там из них как бы реально правда, что нет, это же трудно было понять. Но Игорь Васильевич вот со своими коллегами, они во всем этом детально разбирались и более-менее, как мне представляется, адекватно информировали наше правительство и Госкомитет ГКО о, значит, вот реальной, ну, как бы, реальных сроках создания вот такого сорта оружия.
Ну да, ну и судя по всему, уже к 1945 году, к окончанию войны, уже довольно приличный задел был сделан.
Да, 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 да. Вот. И, кстати, вот я хотел сказать, у нас, я вижу, уже просто время кончается, а вот мы с вами вначале выяснили, что часть физтеха была эвакуирована в Казань. Я буквально там о двух работах с казанской группой там всего скажу. Значит, одна была, значит, весьма востребована уже накануне Курской битвы. Это вот наша броневая лаборатория, которой, к сожалению, не повезло, там довольно скоро сменяли друга заведующий, руководитель, они умирали. Вот даже Игорь Васильевич Курчатов поруководил этой лабораторией. Вот. Они решали задачи упрочнения танковой брони. Значит, с появлением в немецкой армии фауст-патронов наши танки с достаточно тонкой броней были весьма уязвимы. Ну и возникла идея начать срабатывать эту кумулятивную струю еще до того, как снаряд попадает в броню. То есть ставить преграду. Да? И вот появился такой термин «экранированные танки». И, кстати, сейчас вы в горячих тонках увидите вот такого сорта на плоскостях, там, ну, типа болванок, там, значит, типа кирпичей, большие какие-то вот такие вот фрагменты. Они примерно такую же функцию вот играют. Вот. И есть воспоминания заместителя командующего бронетанковыми войсками о том, что в мае 43-го, то есть еще за 2-3 месяца до Курска, об ночном звонке Сталина, который был взбешен тем, что, значит, ну, да, и еще и параллельно делались приборы ночного вождения. Этим занимался вот, будущий академик Арцемович. И он был взбешен тем, что один из двух танков, на котором были вот эти приборы ночного вождения, он был захвачен немцами, значит, устроил там нагоняй, что вообще без его разрешения вот такую сверхсекретную технику нельзя там никуда выпускать. Тем более, видите, на носу была вот эта битва, которая...
Значит, правильно я понимаю, что это приборы ночного видения, то, что называется, да?
Да, ночное видение, да, совершенно верно. И заодно спросил, а что с полком экранированных танков? Вот, тоже без моего разрешения никуда не выпускать. Так вот мы узнали, что к этому времени, в мае, уже был готов полк даже вот таких экранированных танков. Вот. И, значит, еще одно, да, и, кстати, и вот еще одна проблема, которая решена была раньше, вот началась война, и стали гореть бензобаки наших самолетов, потому что это была просто бочка железная, и осколочек, или там пуля, там все, и тут же, так сказать, струйка, и она вспыхивает этого авиационного бензина. И вот это, значит, были сделаны уже бронированные бензобаки для самолетов. Ну, не было денег, конечно, средств, чтобы все оборудовать, но те, которые летали низко, это штурмовики и пикирующие бомбардировщики. Вот для них были сделаны бронированные бензобаки, но внутри они еще были резиной, так сказать, укреплены. Это было типа вот современной покрышки в автомобиле. Значит, дырка есть, а ничего не вытекает. А, кстати, резину спроектировал Анатолий Петрович Александров. Вот. Он, кстати, 27 июля защитил диссертацию, уже война началась, как раз докторскую, по этому поводу. Вот, и еще одна тема там, значит, в связи с развитием партизанской диверсионной деятельности стал вопрос, как же там обеспечивать питание вот этих партизанских радиостанций, поскольку не было там батареек, вот все то, что сейчас есть в любом магазине, тогда не было вообще. Ну и вот Абрам Федорович предложил использовать термоэлектричество, были сделаны термоэлектрические генераторы, значит, два спая. На разности температур этих спаев, так сказать, делается термо-ЭДС. И один конец был в котелке, а второй в костре, и назывался это партизанский котелок, который давал в итоге электричество для питания партизанской же радиостанции. Но, кстати, с окончанием войны и вообще этой партизанского движения завод, который производил в большом количестве эти генераторы, не закрыли. В нашей стране, с вами, как мы знаем, много регионов, где нет, значит, постоянного электричества. И вот в эти удаленные регионы в течение многих лет еще шли эти термоэлектрические генераторы, которые обеспечивали там работу радиотехники, связь, ну, вообще говоря, со всей страной, были востребованы.
Спасибо огромное, Андрей Георгиевич. Нам нужно уже понемножку завершать нашу программу. Это была программа «Цена победы».
Спасибо.
Андрей Георгиевич Забродский. До встречи.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо большое.
Всего хорошего. До свидания.
Программа «Цена победы».